Название нашего курса – «Средневековая философия». Философия средних веков. Под этим названием мы имеем в виду, конечно, историю западного мышления. Не отечественная историко-философская мысль, философская мысль средних веков, ни тем более восточная философия в наш курс не вписываются. Для этого должны быть специальные условия, специальные преподаватели. И вообще-то говоря, наша задача рассмотреть средневековый Запад. Как-то Гегель, Георг Вильгельм Фридрих, заметил, в общем, это не совсем точная цитата, расковыченная, так сказать, заметил, что философия – это эпоха, схваченная в мыслях. Вот мы с вами схватываем средневековую эпоху в мыслях. Что такое эта самая средневековая эпоха? Фактически мы уже приступаем к теме первой наших занятий – понятие средневековой философии, понятие средневековой философии. И в рамках этой темы понятия средневековой философии мы обращаемся к, так сказать, первому ее моменту. Первому существенному моменту – средние века и средневековая философия. Как соотносятся эти два понятия? Что они в себя включают? Пересекаются ли? Или они существуют как бы в разных системах координат? Вообще-то у историков есть удачное определение эпохи. Эпоха – это хорошо различимый отрезок истории. Вот средние века представляют собой более чем тысячелетний отрезок мировой истории, охватывающий с V по XVI века. Началом средних веков мы будем считать 476 год, когда произошло низложение императора Ромула, Ромула Августула, малолетнего, вождем германских наемников Одоакром. Этот символический момент ознаменовал падение Западной Римской империи. Это событие. Однако это событие не было исключительным в ряду военных, политических катаклизмов, которые сотрясали и Римскую империю как таковую, метрополию ее и ее провинции в V столетии. Мы знаем, что еще в начале века, в 410-11 годах, вестготы во главе с Алариком разорили Вечный город. Мы знаем, что в других частях империи, например, в Аквитании в 418 году возникает вестготское государство, королевство, ну, король Рекс, да, то есть, ну, в общем, государство скорее. Вот, в Аквитании столица этого государства. Столица этого государства стал город Тулуза. Мы знаем, что вскоре после этого, в 429 году, и вне зависимости от этого, в Северной Африке вандалы создают свое королевство, потому что вестготы вытесняют их, в свою очередь, с Пиренеев, с Пиренейского полуострова. Еще в V веке происходят и другие события в рамках так называемого великого переселения народов. Гуны движутся по Европе в середине столетия. И остготы переезжают, перемещаются, переходят через Восточную Римскую империю в Италию, где, собственно говоря, вот, происходит смена власти. И тот самый Одоакр, который решил, что император должен быть один, и отправил знаки царской власти в Константинополь, тот самый, который сверг Ромула Августова. Так вот, его, в свою очередь, тоже сменяет Теодорих, так называемый Теодорих Великий, который организует, образовывает Остготское королевство со столицей в Равенне, город Равенна. В Галлию вторгаются франки. Это происходит в 486 году. И Хлодвиг франкское королевство, хорошо известное вам из курса истории, которое начинает расти, укрепляться. Это такие, так сказать, военно-политические, этнополитические события. Но есть и события другого рода, историко-культурные даты, которые задают новую перспективу видения средневековой, новую перспективу истории Европы, можно сказать так. Вот, например, 313 год. Что происходит в 313 году? Украшенные разумом и благочестием, как тогда говорили, как описывали это событие, императоры Константин и Ликиний, император Западной Римской империи, император Восточной Римской империи, признают христианство. Ну, что значит признают христианство? Они издают эдикт, указ, совместный указ о том, что христианство является официальной религией обеих частей империи. Вскоре после этого следует, так сказать, в развитии этого указа следуют и другие нормативные акты, которые закрепляют положение христианской церкви как главенствующей церкви, и христианство перестает быть гонимой и становится, в общем-то говоря, системообразующей в римском государстве. Так, например, потом уже в конце века, в 380 году, подписывается императором Феодосием эдикт об исключительном статусе христианства как государственной религии и о том, что запрещаются иные всякие культы. Это еще одна историко-культурная дата. 529 год, закрытие по указу Юстиниана Афинской академии. Мы знаем, что эта академия была крупным центром, последним фактически крупным центром философии, науки античной. Иногда даже начало средних веков, переход от античности к средним векам связывают с попыткой объединения при франкском короле Карле Великом, это 800 год, романо-германских племен вот в такое некое сообщество, Populus Christianus, христианский люд, христианский народ. А в 80-м году, собственно говоря, и происходит коронация Карла как императора Священной Римской империи. Он пытается замкнуть этот вот круг и продолжить традицию античности, хотя, конечно, это уже никакая не античность, а давно иная эпоха. Иная эпоха. Вот даты начала средних веков. Все-таки для того, чтобы нам с вами, ну, прицепиться, что ли, вот эту меточку поставить для себя, для удобства, мы берем 476 год, смещение Ромула Августула ад Акрам, и начинаем отсчитывать средние века оттуда. Понимая, что эта дата, конечно, условна, но нужны же нам какие-то для собственного удобства, так сказать, вот вехи, должны быть универсальные какие-то метки на исторической ленте, на ленте времени. Вот другую такую же метку, верхние границы, отмечающие верхнюю границу средних веков, мы с вами выставим на 1517 отметке. На отметке 1517 года. Когда происходит, известно вам, конечно же, реформация, начинается реформация в Германии, которая превращает цивилизацию средневекового Запада в мир различных, сосуществующих культур. Сосуществующих культур. Причем эти культуры начинают сосуществовать и взаимодействовать в относительно равных условиях, в сопоставимых условиях. И ни одна из них уже, благодаря реформации, благодаря ренессансному гуманизму, благодаря открытию нового света и так далее, ни одна из них уже не имеет права на исключительность католичности. Здесь тоже, как мы понимаем, я уже об этом косвенно упомянул только что, дата может быть не одна. 1517 год – удобная нам условность. Но почему бы, например, не взять 1453 год, когда турки захватывают Константинополь, что предопределяет, да, собственно говоря, не предопределяет, а фиксирует падение Византии. Прекрасный и тоже удобный для учета год 1492. Завершение реконкисты в Испании, падение гранадского халифата, последний на юге Пиренейского полуострова арабского государства. И другой факт географический – открытие Америки. Или почему бы социально-экономические моменты не взять? 1609 год, завершение голландской буржуазной революции. Иногда говорят о том, что средние века закончились тогда, когда завершилась 30-летняя война, то есть в 1648 году. Надо сказать, что сам термин «средние века» появился лишь в XVII веке, и первоначально он касался истории языка, филологии, истории развития латинского языка. Золотой век классической латыни – это конец I-II века. Дальше происходит упадок латинского языка, который как бы портит варварские диалекты, безграмотное употребление и все прочее. Низкая латынь. Это вот 14-15 века. А для тысячелетнего промежуточного периода было придумано название «средний», которое и хронологически, и качественно означало вот «медиа латинитас», «средняя латынь». Это что-то вот такое не совсем развалившееся, не совсем погибшее, существующее так вот в течение тысячи лет. Но потом понятие средневековья было среднего времени, было перенесено на социальную историю. Это произошло, как я уже сказал, в XVII веке, 1631 год. Немецкий профессор из университета Халле, Христофер Келлер, или Целлариус на латинский манер, он выпустил в свет соответствующее сочинение, которое называлось «История среднего времени». Так средневековый начали называть эпоху между античностью и новым временем. И новым временем. При том, что возрождение или ренессанс, как некий переходный период, историко-культурный, но не социально-экономический, включался либо в средние века, либо в новое время. Это, в общем, не так принципиально. Хронологические вопросы отходят на второй план, когда мы начинаем понятие средневековья рассматривать как некую совокупность феноменов, особенностей. Темные века – это упадок культуры, образованности, сельского хозяйства, ремесел. Или как феодализм, господство, так сказать, вот, феодальных отношений, земельных в первую очередь, и отношений между людьми. Вассально-ленных, как господство теологического мировоззрения, вот это тоже относится к, как бы сказать, составляющей понятия средние века. Именно вот эту всю темность, да, если можно сказать, темноту, вот этот вот мрачный феодализм, мрачное теологическое мировоззрение, как хотите, в кавычках или без кавычек, именно в преодолении вот этого всего ренессансные гуманисты видели свою задачу. А потом не только ренессансные гуманисты в XV веке, в XVI столетии, но и просветители, великие просветители XVIII века тоже под лозунгом «Да здравствует разум, да скроется тьма» вот пытались преодолеть это мрачное наследие средних веков. Только в XIX веке наступает такой вот, как бы так сказать, академический, нормальный, позитивный или хотя бы нейтрально доброжелательный интерес к средневековью, как к огромной эпохе, содержащей в себе пласты европейской культуры, оказывающей интеллектуальный, духовный, материальный, всякой, оказывающей самое существенное влияние на то, чем живет человечество в новое, а позднее, да, и в новейшее время. Ведь именно средние века порождают третье сословие в качестве самостоятельной общественной силы. Именно средние века дают продуманную дифференцированную систему образования, школы, университеты. Именно средние века рождают институт парламентаризма и так далее. В общем, исходя из необходимости шаблоны, клише, стандартные ругательные эпитеты не применять, мы с вами средние века изучаем нейтрально, доброжелательно, как именно то, в чем заключается фундамент нашей с вами, во многом заключаются фундаментальные вещи для нашей с вами современной культуры и цивилизации. Именно с точки зрения интеллектуальной, а мы помним, что философия – это эпоха, схваченная в мысли, именно с этой интеллектуальной стороны позиции мы и пытаемся с вами схватить средние века. То есть мы изучаем философию средних веков. Если бы мы с вами начертили на доске две ленты времени, два луча, и отметили на нем вот те хотя бы вехи, о которых я уже упомянул, ну, рубеж между, так сказать, временем до нашей эры, до Рождества Христова и Рождеством Христова, во-первых, и далее 476 год как год, условный год, повторю, это уточнение сделаю, начало средних веков, 1517 год как год окончания средних веков. Историки могут со мной не согласиться, но скажу еще раз, что это для удобства, для некоторых, для удобства пользования вот этой вот координатной сеткой. Или даже не сеткой, а вот просто лентой времени. Так вот, если мы нанесем на эти ленты времени две даты, три даты, Рождество Христово, конец Западной Римской империи, начало Реформации, давайте посмотрим, как располагается на такой же, но еще не изрисованной историческими эпохами, как размещается на ней история западного философского мышления. С чем связано начало средневековья в мысли? Соответствует ли строго начало средневековой философии началу средних веков? Конечно, после того, как мы с вами несколько раз упомянули о том, что средние века, переход от античности к средним векам – это момент условный, на самом деле это не момент, а столетие, трудно будет ответить положительно. Мы готовы скорее сказать «нет», чем «да». Мы готовы сказать, что средневековая философия совершенно не обязательно датируется какими-то вот такими жесткими, задается жесткими параметрами. Вот типологически мы можем сказать, когда начинается средневековая философия, типологически, тематически, так сказать, вот концептуально. Она начинается тогда, когда наступает христианская эпоха. Средневековая философия генетически связана с христианством. А начало христианского мышления относится к концу 1-2 веков. Мы под христианским мышлением понимаем уже постбиблейское развитие христианства. Не саму мудрость, данную в священных текстах, но интерпретацию этой мудрости, развитие ее в каком-то смысле, экспликация, обсуждение, попытки строить на этой основе самостоятельные суждения. И вот первыми, кто это делает, были апостольские мужи или апостольские отцы, Климент Римский, Игнатий Антиохийский, Поликарп Смирнский и другие. Именно их перу принадлежат первые произведения раннехристианской литературы. начиная со второго века, начинает складываться патристика, как совокупность патер-отец, да, совокупность учений отцов церкви. Патристика – это первая крупная форма средневековой философии. Будем считать, опять-таки для удобства, пренебрегая некоторыми нюансами и схватывая главное, так вот скажем, что патристика или учение, совокупность учений отцов церкви включает в себя учение апостольских мужей или отцов, которых мы упомянули, включает в себя, помимо этого, учение апологетов, сейчас мы скажем, кто это такие, вселенских учителей и церковных писателей. Апостольские отцы, апологеты, вселенские учителя, церковные писатели. И это процесс, который начался, как мы уже заметили, в конце первого века и завершается в шестом столетии. Ну, на Западе можно привязать окончание этого процесса к имени Папы Григория Великого, который родился, как известно, около 540 года, а умер в 604. На Востоке можно связать с Иоанном Дамаскиным, около 675 года он родился, умер в 753 году. То есть патристика охватывает, как мы понимаем, большой период с конца первого века до где-то середины восьмого столетия. Поясним термины. По сложившейся на Западе традиции, отцами церкви в строгом смысле можно считать лишь христианских богословов, которые жили не позднее третьего века. Это первоначально и в самом строгом смысле. Причем не просто все те, кто жили и писали, так сказать, до третьего века. Нет, конечно. Но помимо того, что они относились к этому периоду, они должны были еще отличаться исключительной святостью, это должно быть признаваемо всеми, и бесспорными вероучительными взглядами. Это тоже должно признаваться церковью. Это самое серьезное, потому что церковь, на протяжении последующих столетий, выстраивая свою догматику, выстраивая свою философию, выстраивая свою систему мировоззренческую, нередко отвергала те или иные мысли, идеи, линии святоотеческой традиции, отдельных писателей, которые, естественно, когда творили в свое время, разрабатывали в первый раз сложные теологические моменты, не должны были задумываться и не могли задумываться о том, что скажет церковь об их учениях спустя 200-300 лет, например. Но вот они, многие из них оказывались не совсем ортодоксальными. Именно потому, что впоследствии церковь более тонко и глубоко стала разбираться в тех вопросах, которые в первые века еще даже не затрагивались. Так вот, помимо этого, к богословам, которые жили позднее, но получили общее признание церкви, как на Востоке, так и на Западе, стали тоже применяться особые титулы, особые, так сказать, вот в особый класс их выделены. Афанасий Александрийский, Василий Великий, Григорий Назианзин или Богослов, Григорий Ниссский, Иоанн Златоуст, Иларий Пиктовийский, Иероним Стридонский, Амвросий Медиоланский, Августин Великий, Августин Аврелий, а также упоминавшийся уже нами Папа Григорий Великий, Иоанн Дамаскин. Так вот, все эти славные представители церковной, христианской, богословской и философской одновременно мысли называются или относятся к учителям церкви. Потому что взгляды их замечательны, учения их глубоки, но они все жили позднее. Ну, за исключением вот Афанасий Александрийский, вот он родился в самом конце III века, но все равно творить начал позднее, поэтому к отцам церкви в строгом смысле принадлежать он не может. Зато в число отцов церкви и вселенских учителей не попали вполне отвечающие древностному критерию, так сказать, хронологическому критерию, Климент Александрийский. Он родился около 150-го, а умер около 215-го. Вписывается. Ориген, Тертуллиан, которые тоже жили во II-III веках. Евсевий Кесарийский, знаменитый историк церкви, тоже III, начало IV века, первая, так сказать, половина IV века. Так вот, они по времени подходят, но, к сожалению, не все их взгляды признаны церковью как правильные. Поэтому их отмечают отдельно, как церковных писателей. Скрипторис экклезиастики. Может быть, Иероним Стридонский и был первым, кто стал употреблять это понятие. Римско-католическая церковь относится, кстати, к церковным писателям и многих мыслителей, которые жили гораздо позднее, вплоть до XVI века, даже начало до XVII. Потому что считается, что церковь всегда имеет благодатные силы для того, чтобы появлялись все новые и новые выдающиеся богословы, и, естественно, незачем ограничивать III веком этот список. Ну, а поскольку в православном, то мы говорили про Запад, а вот в православном богословии нет специального постановления об отцах церкви. Поэтому здесь есть возможность, так сказать, говорить более широко. В истории и философии, а мы ведь с вами занимаемся историей философии, а не историей богословия, не историей церкви, не историей церкви. В истории философии такое скрупулезное деление не применяется. Поэтому термин патристика объединяет все богословско-философские учения и западных, латинских, и восточных, греческих, грекоязычных, ранних христианских авторов, исходя из установленных хронологических рамок конец I, середина VIII веков. И даже несмотря на различия в их статусе с точки зрения церковных традиций. Что делает патристика? Патристика, формируя в ходе богословско-философских споров принципы, но не только принципы, но и содержание христианского философствования, закладывает основы последующего схоластического этапа средневековой философии. У истоков схоластики, а схоластический этап – это и есть схоластика, помимо отцов церкви, однако, стоит целая группа других авторов, которые можно также назвать раннесредневековыми, как и позднеантичными. Наиболее известными мыслителями этой группы являются Марциан Капелла, V век, Исидор Севильский, VI, 1-3 VII века, ну точнее умер он в 636 году, Беда Достопочтенный, 7-й, 1-4 VIII века. И особую роль, конечно, в формировании схоластики нового этапа средневековой философии играет Боэций Северин, который родился в 480-м, умер в 524-м. Итак, переход от патристики к схоластике есть переход от одной, так сказать, формы, крупной формы философского, западного, средневекового, христианского мышления к другой крупной форме. Схоластика от греческого «схоле» – «школа», «схоластикос» – «школьный». Но не только в смысле «школьный», в смысле, так сказать, вот недоученный, обучающийся, но и «школьный» в смысле «ученый», «школа». Так вот, схоластика – это следующий за патристикой этап развития средневековой философии. Он характеризуется сохранением и развитием богословско-философской тематики, которую патристика разрабатывает, оформляется в патристике, которая. Но он характеризуется, этот этап, я имею в виду уже схоластику, более систематическим, упорядоченным изложением основных философских вопросов. В схоластике принято выделять несколько этапов. Принято выделять раннюю схоластику, 9-12 века, высокую схоластику, она же зрелая, это конец 12-13 столетия, и позднюю схоластику, 14-15 века. Четвертым этапом, дополнительным, скажем так, является так называемая вторая схоластика, 16-й, начало 17 веков. Постсредневековая схоластика, как бы средневековая философия в эпоху уже не средневековую, в эпоху раннего нового времени. Но сейчас мы не будем рассматривать, перечислять имена представителей всех этих этапов схоластики. Не стоит этого делать. Возьмем только самых крупных. К ранней схоластике относятся Иоанн Скотт Ириогена, Ансельм Кентерберийский, Петр Абеляр и ряд других. К высокой схоластике относятся Роджер Бэкон, Роберт Гроссетест, Альберт Великий, Фома Аквинский, Бонавентура, Сигер Брабантский и другие. К поздней схоластике относятся Иоанн Дун Скотт, Уильям Оккам и целый ряд других мыслителей: Эгидий Римский, Григорий из Римени, Иоанн Каприол, Каэтан, Буридан, Пьер Дайли и так далее, и так далее, и так далее. Список длинный, который, в общем-то говоря, и являются такими титульными фигурами вот этой вот завершающей средневековой истории, завершающей генерации схоластика. Вторая схоластика – это ренессанс, схоластический уже в новых условиях, в эпоху реформации и контрреформации. Вот, последняя крупная форма средневековой философии, которая, в общем-то говоря, создает последнюю попытку непротиворечиво теологически объяснить мир в тот момент, когда уже начинается новое время с его тягой, интересом к естествознанию, к экспериментально-математическим методам исследования, к научной достоверности и так далее. И в 17 веке схоластика утрачивает культурообразующий, скажем так, для европейской мысли, смысл, интеллектуальное значение свое, которое раньше оставалось, было за схоластикой закреплено совершенно бесспорно на протяжении предыдущих 8 столетий. За пределами нашего исследования, а то, что мы сейчас с вами делаем, это мы ограничиваем, еще раз повторю, понятие средние века, средневековую эпоху, и рассматриваем то, как средневековая философия соотносится с этим понятием. То есть рассматриваем хронологические рамки и формы средневековой философии. Так вот, за рамками нашего исследования остаются арабские мыслители, хотя, конечно, мы их коснемся в той мере, в какой они оказываются связанными с Европой, с европейской мыслью, а связаны они в достаточно большой мере. И поэтому, как собственно арабскую мысль, мы их изучать не будем, но как учителей средневекового Запада, как деятелей вот этого единого средиземноморского философско-богословского культурного мира, естественно, мы их рассматривать будем. Это Аль-Кинди, Аль-Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд Авероис, Ибн Сина Авиценна. Вот, обязательно. Еврейская средневековая философия. Она тоже, кстати, оформилась во многом благодаря арабам и представлена именами Саади ибн Йосефа, Соломона ибн Гибероля, Маймонида и так далее. Поскольку они лишь формально выпадают из истории западного мышления, мы также будем к ним обращаться. Ну и последний момент в этой первой теме, о котором не следует забывать, в поиске рационалистического начала средневековой философии, а схоластика – это рационализм в первую очередь. Не следует забывать о мистическом элементе средневековой философии. Дело в том, что на всех этапах развития средневековой философии важную роль играют учения, в которых схоластический, рационалистический элемент уступает мистическому, который культивирует отказ от рационального знания в пользу чего? В пользу созерцания богооткровенных истин. Когда путь естественного, ну, логического, человеческого разума исчерпан. Ну или не исчерпан, а в принципе невозможен из-за того, что предмет познания абсолютно трансцендентен, запределен. Мы до него разумом не достаем. И этот предмет – Бог. И существует единственная возможность познать его, и эта возможность не рациональное познание, а любовь. И вот одним из ориентиров для мистического направления являются слова апостола Павла. «Кто думает, что знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Это первое послание к Коринфянам. Восьмая глава, 2-3 стих. Так вот, мистическая составляющая, которая восходит к первым векам христианства и имеет место и в патристике, взять, например, богословие псевдо-Дионисия Ареопагита, 5 век, и в схоластике, здесь тоже есть свои представители, наиболее такие яркие представители монашеско-аскетической традиции, Петр Дамиани, это 11 век, Бернар Клервозский, знаменитый монастырь в Клерво, это 11 век, первая половина 12 века. Представители Сен-Викторской мистической школы, Гуго Сен-Викторский, Ришар Сен-Викторский и так далее. Также этот мистический элемент развит у позднесредневековых мистиков, немецких, рейнских так называемых, Майстер Экхард знаменитый, 13-й. Первая четверть XIV века, Генрих Сузо, Йоган Таулер и так далее. Фламандцы там есть, фламандец Рюйсбрук, Ян ван Рюйсбрук, тоже 13-14 века. Голландец есть, Фома Кемпийский или Томас Хемеркен. Наконец, испанские мистики эпохи контрреформации. Знаменитая Тереса де Хисус, Луис де Гранада, Хуан де ла Крус и другие. Вот это представители так называемого мистического элемента в средневековой мысли. На этом тему о хронологии, о хронологических рамках и формах средневековой философии можно считать законченной.